Я вот сегодня утром заволновалась, не заболел ли Владимир Рудольфович? А потому что что-то уж больно романтически настроенный был. Прихожу в аппаратную, а там Соловьёв стихи читает. Мне аж страшно стало. Но Камила говорит, нет, ничего, вроде все в порядке. Здрасте, Владимир Рудольфович.
Какие стихи, Шафран?
А что это было?
Что было? Проверяли качество звука и громкость.
Это было у вас так романтически, Владимир
Рудольфович. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Это вот это у вас теперь романтика считается стихами.
Камил, что, действительно просто считал? Это выглядело так. Раз, два, три, четыре, пять.
Борис,
я просто выпала в осадок.
Может, вопрос, ну, осадок, это я понимаю. Ты уверена, что дело в том, как я считал?
Абсолютно.
Потому что, как известно, любовь в глазах смотрящего.
Mm-hmm. Нет, ну это тоже, конечно, не без этого, естественно. Кто бы отрицал?
Вот мы, конечно, люди, склонные к символизму. Но я имею в виду не поэтов-символистов. Вчера был трагический день, самый скорбный день российской истории, советской истории, 22 июня. И именно в этот день надо было Евросоюзу продлить санкции. Вот все-таки какие-то вещи меня просто удивляют. Притом мне еще нравится абсолютно лживая и подлая формулировка, которая звучала как «до выполнения Минских соглашений». Исходя из этого, и мне кажется, это принципиально важно, необходимо сделать несколько выводов. Смотрите, вывод первый. Мы для них являемся не гарантом, а стороной конфликта. Что бы мы себе ни говорили, они де-факто, так как вводят санкции против нас для выполнения, считают нас стороной конфликта. Второй момент очень важный. Они считают себя вправе в обход санкций Совбез ООН, взорвав все представление о международном устройстве, вот просто брать и объявлять не что иное, как экономическую войну. Как впрямую четко и ясно заявила госпожа Тома, представитель Европарламента, в воскресенье у меня на передаче, как то же самое сказал немецкий журналист на той же самой передаче, когда говорил, когда мы не можем воевать, так как у нас нет армии, мы объявляем санкции. То есть это экономическая война. Затем посмотрите, какая подлость эта ситуация. То есть если минские договоренности срабатывают, вероятность чего, ну, скажем так, вежливо, не очень велика сейчас, то они говорят, видите, как мы вынудили Россию, мы ее победили. То есть такой catch-22. Win-win, lose-lose situation. Но не для нас win-win, а для них. Когда в любом случае они выходят эдакими победителями. Они думают, что они загнали Россию в угол. Исходя из этого, я не очень понимаю, почему мы позволяем так с собой вести. Во-первых, мы не действуем симметрично, и мы не действуем адекватно в ответ. Ну хорошо, если мы считаем, что в отношении нас можно вводить санкции, мы вводим некие ответы по торговым ограничениям, при том те, которые я считаю совершенно неправильные, совершенно неразумные, там, против Европы. Ну да, вот в частности, когда мы говорили о том, что любое ограничение надо вводить, а, когда мы готовы, и б, когда мы разработали методы. Как мы должны это делать, какая должна быть государственная поддержка тех отраслей, которые должны заняться импортозамещением, ну и прочее, прочее. То есть должен быть реальный план, а не эмоциональное решение. Но почему, например, нам в свою очередь не вести жесткие экономические ограничительные меры по отношению к Украине до тех пор, пока она не начнет выполнять Минские соглашения? Как тебе такая идея, Анна Борисовна?
Я считаю, очень логично.
Ну, при этом согласись, но мы вправе абсолютно. Хочу напомнить, что каждый раз Порошенко, приезжая в Европу, требует, чтобы были введены санкции против России. И мы делаем вид, что ничего не происходит. Но давайте ведем сами. Экономические ограничения против Украины. И посмотрим, что будет дальше. А то нам плюют, а мы утираемся, говорим, да, извольте еще. Если вам кажется, что эта идея правильная, то что нам надо вести экономические санкции против Украины, то 5-5-3-3-Т1. Если неправильно, то 5-5-3-3-Т2. При этом, ну, как скажем, да, найти же можно много разных вариантов. Ну, мы как-нибудь корректненько, так скажем. Корректненько. Притом ты же представляешь, да, сразу какой визг начнется. Но даже если на секундочку предположить, что наши скажут, а вот о переводе денег из России на Украину что-нибудь. Представляешь, да?
Ну, о чем речь?
То есть истерика начнется такая, потому что нереальная сумма поступает именно из России, именно в качестве переводов. Почему, например, мы позволяем, чтобы вводили санкции по отношению к нашему бизнесу на Украине, но сами не отвечаем симметрично? Можем, можем. Посмотреть тихо, спокойно, которые... Да, все понятно.
Но это же сразу начнутся разговоры о том,
начнутся,
как
начнутся.
Против народа украинского и так далее.
Минуточку, а против российского народа нормально?
А это же нам говорили уже, объясняли неоднократно. Это ни в коем случае не против народа, это только против
власти. Нет,
уже
никто этого не говорит. Уже против народа, уже не стесняется. Притом, если ты посмотришь санкции, которые против крымчан непосредственно, то они как раз показывают, что крымчан еще и... Во-первых, Касьянов признал недочеловеками, отказав им в праве голосовать и определять свою судьбу во время интервью одному из изданий на деньги Госдепа. И тихо, спокойно и радостно все вокруг наказывают именно крымчан за то, что они посмели проголосовать не так, как нравится.
Меня вот это очень удивило, эти новости в отношении Крыма, все поступающие, поступающие. Ну ладно, Россия, которая... как бы аннексировала. Но Крым-то тут при чем? То, что они изъявили свою волю?
Ну, конечно. Что они посмели проголосовать неправильно. При этом, знаешь, очень интересно. Они почему-то называют аннексией, при этом, заметь, ни одного выстрела, никто не погиб, ничего не произошло. А пуэрториканскую ассоциированную территорию они не называют аннексией Соединенными Штатами Америки. Они почему-то об этом умалчивают. Правда? О том, как делили и захватывали земли на территории Югославии, они не рассказывают. Они считают это нормально. Но они считают себя вправе брать и указывать России, что это якобы аннексия. Хотя разве бывает вот такого рода аннексия? Ну, когда народ сам выходит, голосует, принимает решение.
В природе, по-моему, не встречалось до нынешнего момента. Но это разве мешает?
Ну, важно же, как назвать. Ну вот, продолжаем логику. Теперь ты была на том самом выступлении в Амхате, где я объяснял про Донбасс, что ему никто ничего не обещал, и сейчас украинские СМИ взорвались. Кричат, как так, вот, оказывается, Россия сливает Донбасс. Это вообще сейчас тема, которая откровенно пытается навязать в СМИ о сливе Донбасса. Я поясню еще раз, чтобы было понятно. Во-первых, Донбассу никто ничего не обещал. Что это значит? Если допустить идею, что Россия обещала Донбассу, мол, вы выйдете, скажите, что вы недовольны, и мы введем свои войска, и вы прибежите к нам, то это откровенная подлость и провокация. Народ Донбасса сам встал и стал бороться не за то, чтобы уйти в Россию, нет, а против нацистской бандеровской хунты. И народу Донбасса никто ничего не обещал. Не надо унижать народ Донбасса. Народ Донбасса не за конфетку от России взялся за оружие и борется за свое право жить так, как он считает нужным. Это воля Донбасса. При этом было четко и ясно сказано, что Россия никогда не позволить уничтожить этих людей силой и их не оставит в беде. Но это не обещание Донбасса. Это констатация нашей позиции. Но допустить мысль, что Донбассу обещали и вот, это унизить Донбасс и жителей Донбасса, которые сделали свой выбор. По-моему, это очевидная логика. Второй момент. Мне говорят, почему вы говорите, что было бы хорошо, если бы Донбасс остался в составе Украины? Во-первых, я предлагаю разнообразные геополитические сценарии. Как жить Донбассу, определит сам Донбасс. Это их право, которое они доказывают каждый день с оружием в руках. Но с позиции России было бы, конечно, интересно избавить Украину от нацизма. Как это произойдет? За счет Донбасса, как пример, как антитела. Один из возможных сценариев. Каким образом в реалиях это осуществится, покажет время. Когда говорят, что вот Соловьев назвал генетически другими, да, я считаю, что фашисты генетически другие, чем мы. Люди, которые... Мы, имеется в виду антифашисты. Люди, которые могут забыть свою историю, должны обладать каким-то генетическим особой, генетической особой мутацией. Чтобы их прадеды боролись с самым страшным злом на земле, они вдруг решили сказать, да не, нормально. На самом деле, тогда был прав Бандера, я это никак иначе не могу назвать. С чем я не согласна? Но они могут исправиться, если они, вдруг у них мозги встанут на место, и они смогут осознать, что нет ничего страшнее нацизма. Но зато, конечно, украинские сайты и фанатичные сторонники РПРПНАС, ты знаешь, неотличимы одни от других. Им, судя по всему, поступают команды финансирования из единого центра. Я когда читаю, просто в этом убеждаюсь. Вот у них, вот кого-то одна методичка вышла, финансирование прошло и полетело. Знаешь, что еще интересно? Вот никто из них ни о чем вообще не думает.
В плане, что вы имеете
ну,
в виду?
Ну, никто. Вот начиная от Маккейна, заканчивая Касьяновым.
По поводу единообразия публикуемого материала и высказываемого? Или
единообразие,
что?
Вот главный подход к народу. Маккейн вообще, конечно, удивительный. Ты же знаешь, да, что зафиксированы его фотографии, когда он поддерживал борцов против Башара Асада, среди которых, как говорят, был сфотографирован никто иной, как Аль-Багдади. Руководитель ИГИЛа. Это ни в коей мере не смутило этого гражданина Маккейна. И теперь он фотографируется с бойцами Днепр-1, которые принципиально ничем не отличаются от преступников нацистов из Айдар и уголовников нацистов из Торнадо, до этого называемого батальона «Шахтерс», которые прославились такими пытками, что даже украинская прокуратура пришла в ужас.
Удивительно, как все упорно делают вид, что ничего не происходит.
Ну, сейчас у Европы сложная ситуация, потому что Украина вдруг заметила, а Европа по-прежнему продолжает делать вид. И на этом фоне, заметь, они вводят санкции, продолжают санкции против нас, но ни в коей мере никаких ни ограничений, ни слов, ничего нет против незалежной Украины. То есть никакого средства, по которому можно заставить Украину имплементировать, как теперь модно говорить, что по большому счету все лишь воплощать, минские договоренности нет. Нет. Об этом даже Запад и не говорит. То есть априори Украина права. Что бы она ни делала. Нацистские батальоны? Нормально. Пытки? Нормально. Бомбардировка мирного населения? Нормально. Почему? Но они же правы. Они же дети. Такими же детьми оказалось... Организация, которая, вот, говоря детским языком, абсолютно расчехлилась. Это защита прав потребителей, да? ОЗПП. Ты в курсе этой истории, которая заявила, что не надо
интересное.
Никому ездить? Ну, ты что, которая заявила, что не надо ездить в Крым?
Молодцы какие.
Ты не видел это?
Нет, слушайте, как-то.
Ты что, это просто была абсолютная фантастика. Милые, трогательные, когда вдруг появляется пометка отъезжающему, где тихо, спокойно сказано, что в Крым не ногой. И что лучше, условно говоря, там Киев запросить, если хотите туда ездить. Ну и так далее.
Молодцы ребята.
Ну, конечно, молодцы. Значит, это сделала организация ОЗПП. Они написали пометку об отдыхе в Крыму. Я даже могу тебе попробовать ее процитировать.
Процитируйте.
Да, помяточка такая, простая. Общество защиты прав потребителей, общественный контроль на своем сайте опубликовало помятку для российских туристов, отправляющихся на отдых в Крым. Говорится о том, что полуостров является оккупированной территорией. И так далее. Тебе нравится? Вот сама идея. И поэтому, молодец, наконец-то Михаил Дегтярев не ошибся. А действительно увидел. И аккуратненько. Так вот, Михаил Аншаков устал скрываться. И, кстати, это общество является иностранным агентом. Выпустил следующее. За незаконный въезд в Крым без умысла против интересов Украины гражданам России грозит административный штраф или арест сроком на 15 суток, пишет Аншаков. Утверждает, что не поздоровится тем россиянам, что уже побывали на оккупированной России территории. Они, по мнению Аншакова, лишатся шенгенских виз. Автор пометки советует гражданам вернуть путевки в Крым операторам, которые не предупредили туристов об опасности. Также представители ОЗПП советуют не приобретать в Крыму товары, так они наверняка фальсифицированы, о покупке имущества даже не думать. А товары попали в Крым из России, это явная контрабанда. В итоге этот советчик рекомендует всем россиянам ехать в Крым через Украину и вообще там получать разрешение на посещение полуострова.
Ну, вообще, я в шоке,
Когда
конечно.
просили Аншакова, что заставило его написать такую памятку и опубликовать, он сказал, что это не моя личная инициатива, мы жалобы получаем от потребителей, что МИД и Ростуризм не объясняют всех возможных последствий посещения Крыма, покупки там недвижимости, товаров и услуг. Мы провели свой анализ, опубликовали его на сайте. Мы не даем политических оценок. А откуда взялось определение «Крым – оккупированная зона»? За пределами России Крым считается оккупированной территорией. И следует вашим советам, россияне точно в Крым не попадут, ему говорят. Значит, не попадете, если не хотите нарушать международное законодательство. И выезжайте отдыхать в Сочи, в Турцию, на Дальний Восток, где много прекрасных мест. Нарушите, и вас потом не пустят на Украину. Говорят, а вы сами-то гражданин России? Говорят, да, и организация наша российская, а ярлык иностранный агент мы взяли сами из солидарности с такими организациями в России и хотим поддержать их морально. То есть вы считаете Крым частью России? С точки зрения норм международного права не считаю. Крым – это украинская территория.
А чего это гражданин России, который работает в организации российской, по его словам, употребляет термины, которые введены по отношению к Крыму за
Мало этого,
пределами
нет ни
нашей страны?
одного, хочу напомнить, нет ни одного решения Международного суда. Но и еще вдобавок такой маленький нюансик, что эта организация нет функции для подобных рекомендаций, как сказала Ирина Тюрина. Это вот как бы болтовня ради болтовни.
А мне интересно, каким образом будут отказывать в шенгенской визе, если Крым является частью России, следовательно, въезжают туда люди по российскому паспорту, естественно, и никаких отметок не производится в связи с этим. Этот тонкий момент не объясняет, господин?
Нет, зачем ему это объяснять? И не случайно вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал заявление Аншакова информационным вбросом, которым Украина пытается сорвать туристический сезон в Крыму.
Слушайте, ну это ж надо, как организация, которая вроде бы и нормальную деятельность вела, и правильным делом занималась, взяла и себя так, бац, и перечеркнула полностью.
Какой нормальной деятельностью ты
Ну
занималась?
как,
Ты не
защита,
путаешь
общество защиты прав
Роспотребнадзором.
потребителей.
Но это одно из, как я понимаю, общей защиты прав
Одно
потребителей.
из.
Это какое-то ОЗПП, общая защита прав потребителей, общественный контроль.
А, понятно. Значит, искусно маскируется. Ну, будем знать.
Ну, вот это, короче говоря, вот это ОЗПП уже доигралось. Теперь, как я понимаю, прокуратуру им закрывает интернет-сайт.
Очень хорошо.
Ну, по крайней мере, разумно. Ну, а какие варианты? Но вот все эти вбросы, мне кажется, очень не случайны. Это значит, что деньги пошли. Вот реально пошли деньги.
Нам на 5533.
На то, чтобы заниматься подрывом. А мы, напоминаю, с вами продолжаем голосовать. Как вы считаете, может быть, России пора ввести меры против
Украина.
экономические? Если вы считаете, что да, 5533 есть, если вы считаете, что нет,
Ты один вы
на
имеете,
5,
да?
да, извините, 5533 один, если вы считаете, что нет, 5533
Т-2. Нам пишут, введем санкции, а как они ответят по вопросу транзита газа и имущества банков и прочего?
Ну, во-первых, по поводу банков они уже ответили. По поводу транзита, как вы знаете, мы идем на север, в прямом смысле этого слова, то есть через северную нитку. А затем, да пусть отвечают, как хотят.
5-5-3...
Вот на полном серьезе, пусть отвечают, как хотят. Иногда можно и бровь поднять. Тем более, что ведь Маккейн очень четко и ясно все сказал. Маккейн сказал, что через 2 года, 2 года они будут готовы поставлять газ в любой уголок Европы.
США
вот пишет, Владимир, вы не правы, Крыму тоже никто ничего не обещал. Но когда крымчане провели референдум, их сразу приняли в состав России. Да, тогда в чем я не прав? Если будет проведен референдум со всеми соблюдениями норм, как это было в Крыму, то я не могу вам гарантировать, какая будет, что реакция, скажем так, российского собрания будет иной. Но а при чем здесь обещания? Это опять не категория обещаний. Это категория воли народа. Неужели это непонятно?
5533-Вести, США добивается этого столкновения. Может, пора уже Медузе основную голову рубить, а не по одной змее, нам пишут.
А, ну слушайте, ну не случайно они находятся за пределами российской юрисдикции, в Прибалтике. Они никогда не скрывали, зачем они существуют. Всегда было известно, чей это проект. Ну что волноваться-то? Надо просто врагов знать в лицо и все. Ну, кстати, о врагах и лицо было очень любопытно. Очень любопытно все происходящее на питерском форуме.
Да.
Очень любопытно. Но это тема, которая меня, ты знаешь, сильно огорчила. Но мы об этом поговорим попозже, может быть, вот, там даже 8 утра. Дмитрий Куликов эту тему затронет. Мы давай сейчас закончим голосование по этой теме, потому что на следующие полчаса я хотел бы поговорить об очень такой странной инициативе о сдаче гигантского участка земли, превышающего территорию Гонконга, долгосрочную аренду китайской корпорации. Поэтому перед тем, как мы уйдем на новости, давай подведем итоги голосования. Как вы считаете, надо ли России тихо и спокойно
вводить экономические санкции против Украины?
Угу.
Т1 надо. За этот вариант проголосовало 97% наших слушателей. И второй вариант нет, не надо, 3%.
Ну, очевидно, да. И пишет, еще что мне нравится, что у них проблемы. Вот какой-то Купер Хантер из Флориды, США, который ясно такой же Купер Хантер, как Жапоручкин. После отпуска на родине нацизма появилась такая позиция. Я 35 лет живу в Киеве, ни одного нациста не видел в Украине. Ну так посмотри в зеркало, увидишь нациста на Украине. В чем проблема-то? Если у тебя Бандеру и Шухевича объявляют национальными героями, а день твоей армии становится день создания УПА, то никакого проблемы и не возникает. Кстати, помнишь этого дурачка с шарфиком, о котором я тебе рассказывал, который ищет себе барышень в интернете, потому что этому дурачку нет иначе никакой возможности найти любящую барышню.
Да-да.
А некий Олег Александров. Все-таки мне интересно, кто-нибудь проверит, на что живет этот гражданин, его компания, как он платит налоги, потому что, ну, ясно, что он человек, страдающий безумием, но ведь это не должно быть ограничением выплаты налогов, правильно?
Ни в коем случае.
Но когда читаешь этого идиота, то понимаешь, что вот он реально больной человек. Знаешь, вот реально больной человек, поэтому неудивительно, что в его жизни так и не появилась женщина. Ну ничего, я надеюсь, ему заменит шарфик. А следующие полчаса поговорим о китайском Гонконге на российском Дальнем Востоке. Новости.
Доброе утро.
Знаешь, Борисовна, еще такой моментик, как перед тем, как мы перейдем к Китаю. Я же был в Питере, и в Питере был фестиваль там «Белые ночи». И произошел очень забавный инцидент. Дети, выпускной вечер, там, как они там, «Алые паруса», что у них там. Последний звонок. Не помню, как эта фигня у них называется. Дворцовая площадь, охрана, молодые подвыпившие люди кричат охранникам: пропусти нас, пропусти. Ты знаешь, я из Луганска, пропусти меня! Реально хотелось дать ему в харю. Вот это большая проблема, то, что люди, которые сюда приезжают, беженцы, из Донецка, из Луганска, я об этом говорил. В какой-то момент времени они считают, что им все вокруг начинают должны. Не все, конечно, не приведи Господь. Но ряд начинает считать, что им все вокруг должны, потому что они беженцы. Они не испытывают чувство благодарности, а считают, что им должны. Это уже, знаете ли, аберрация сознания. И когда я вижу здоровых мужиков, которые приехали сюда и считают, что им все должны, я еще раз повторю свой вопрос. Ваша родина там? Почему позволяете, чтобы вражеский солдат топтал ее? Идите и сражайтесь за нее. Но если вы хотите, чтобы Россия все сделала за вас, то извините, это что-то не понимаю я. Я удивлен, что у кого-то это может вызвать какие-то вопросы, такая точка зрения. Нет проблем, женщины, старики, дети, все понятно. А молодые, здоровые мужики? Потому что, знаешь, мне нравится, украинская сторона говорит, вот Россия решила слить Донбасс, потому что конкуренция угольным регионам. Нравится? Исходя из этой логики, зачем брали Крым? Это же конкуренция Сочи.
Да, хороший вопрос.
Но понять логику и украинские политологи, это вещь, конечно, несовместная, мы все понимаем. Ну вот, теперь возвращаясь к напечатанному. Вы меня, конечно, простите, но я не очень понимаю, когда вдруг, не дав возможность собственным гражданам получить землю, напомню, что в России до сих пор оформить землю – это такая головная боль. Это просто легче застрелиться. Вдруг ни с того ни с сего выясняется, что на Дальнем Востоке готовы отдать долгосрочную аренду Китаю, какой-то крупной китайской корпорации, дикий кусок земли. Нет, ну конечно, с размерами страны он все равно маленький, но чтобы было понятно, побольше, чем Гонконг. При этом, конечно, мы же знаем с вами российские реалии. Никто контролировать, как обрабатывается земля, не сможет. А китайцы известны тем, что, кроме всего прочего, могут использовать в высшей степени хищнические методы обработки земли, которые уничтожают плодородный слой. Ну, то есть они его как бы выжимают и до свидания. И ты знаешь, то, что это было как-то так легко практически сделано и как-то так проскочило мимо, меня взбесило. Я не очень понимаю, как это возможно. То есть, знаешь, мы бьемся с Японией из-за небольших относительно общей территории островов, да? И там, ну, стоим, у нас есть какая-то позиция. А тут берем и отдаем вообще. Ну, хорошо, ну, давайте, мы уже у нас так было. Мы уже Аляску как-то раз на 99 лет якобы отдали в долгосрочную аренду. Может быть, все-таки перед тем, как принимать такого рода решения, необходимо выработать государственный подход? Может быть, все-таки необходимо сначала подумать, нет ли возможности использовать средства стимуляции российского бизнеса? Потому что помнишь же, как обещали многодетным землю? Дмитрий Анатольевич Медведев обещал, говорил, что вот многодетные семьи могут получить землю.
До сих пор нам пишут на портал периодически слушатели, мол, да,
конечно.
И где?
Но и где, и чего?
Тут же вопрос не только в том, как работают китайские компании на российских территориях. Там один из примеров — Астраханской области, еще где-то было. То есть действительно, эта земля уже полностью непригодная для сельского хозяйства становится и практически мертвая. Ведь там вопрос еще в том, что работать на взятых в аренду 300 тысяч гектаров будут китайцы. А это означает, что со временем вполне себе логично китайцы ассимилируются с местным населением, поскольку там с плотностью не очень хорошо дела обстоят, войдут в органы местного самоуправления, и тут уже
нет,
вполне
они
может
не
стать...
могут войти в органы самоуправления, они являются гражданами России.
Если ассимилируются,
получится...
они же примут гражданство
в какой-то
момент. А как
они тебя ассимилируют? Кто им его даст?
Как женятся на российских женщинах, выйдут замуж.
Да, слушай.
За мужчин.
Им российские женщины, как и российские мужчины, глубоко пополам. Им не надо для этого никакой ассимиляции. Если у тебя получается вот этот гигантский анклав в малонаселенных территориях, то у тебя там просто будет такой избыток китайского населения, что надо будет завозить российскую администрацию, которая, очевидно, не сможет этим управлять. Туда надо будет завозить полицию, говорящую на китайском, правильно?
Но в любом случае здесь возникнет
то есть у тебя... Нет, вопрос дослушай, о территориальной целостности. Дослушай мысль. У тебя на территории России возникнет анклав, де-факто и управляемые китайцами, где китайцы живут по своим законам, где мы ничего не сможем понять, где все управление законностью, контроль за криминальной активностью, все-все-все прочее будет китайское. Поэтому у тебя вот как будет прореха на теле России. Им не надо ассимилироваться в Россию вообще. Они просто создадут маленький Китай. Они не будут пытаться, им не надо ничего избираться. У них вся власть там будет своя, китайская. Ты еще будешь туда пытаться зайти, будет китайская охрана, которая будет определять, заходить тебе туда или нет. Не удивлюсь, если будет так. Но... Понимаешь, им не надо даже ни на ком будет жениться.
Ну, я в любом случае, хорошо, допустим, не таким путем, которым я предполагала, но вопрос об автономии, самостоятельности каким-то образом все равно может встать в какой-то момент. Вот к чему я, в общем-то, мысль вела.
А он не нужен, не должен вставать. Но просто это будет прореха, через которую может проходить все, что угодно. То есть это будет территория, неконтролируемая Российской Федерацией ни в каком виде. Им не надо потом говорить, а вот мы присоединяемся к Китаю. Это вообще такой нужды даже нет. Зачем? Будет такая китайская колония, живущая по своим законам. И это очень опасно. Это очень опасные прецеденты. То есть отдавать юрисдикцию де-факто, это уже, знаете ли, опасненько. Очень и очень опасненько. Совсем непросто. А главное, а какая экономическая выгода от этого? То есть, получается, собственным предпринимателям мы не верим. Несмотря на крики об импортозамещении, мы вместо того, чтобы поднимать свое сельское хозяйство, просто приглашаем тупо китайцев. Ну-ну. Остроумно. Очень остроумно. Ну, давайте прибалтов пригласим. Ну, повсюду по границам, да? Там, где поближе к Украине, украинцев пригласим. Где белорусы, они хотя с нами одно государство. Ну, там, это, ну, это белорусов пригласим. Ну, давайте всюду, где границы есть, будем раздавать гигантские куски земли и терять территориальность постепенно. Только не надо потом ныть и говорить, что ой, что-то у нас опять свое не развивается. Вот такого рода акты, это показывает полное непонимание и бессилие власти. То есть это вот, знаете, что региональная власть не верит никоим образом возможности населения России. Возможности нашего народа. Считает, что да нафига нам с вами связываться? Да мы лучше китайцам отдадим. При этом мы все хорошо понимаем, да, что если проверить эту сделку, то, ну, очевидно, что потенциальная взятка-емкость гигантская. Я так кокетливо сформулирую. То есть это не значит, что люди взяли взятку. Но потенциальная взятка и емкость нереальная. Это для тебя тоже сексуально прозвучало, как стихи?
А, не совсем. Утром, вот совсем, когда вот считали, было ближе.
Раз, два, три.
Все, четыре, видимо, это пять. Как-то было. Вот так вот, да? Было первое, когда
вышел...
только, да. Потеряно безвозвратно, Камила говорит.
Потеряно безвозвратно. Основание для развода. Ну что же, вот ощущение, что вот такому разводу подвергается вся наша страна. И в эпоху импортозамещения они сдали гигантскую территорию китайцам. Заместили импорт один на другой. Офигеть. При этом как-то все так тихой сапой, да, без всяких обсуждений. Мол, ну зачем народ беспокоить?
Ну, меня еще удивила немного реакция главы администрации президента, но об этом, наверное, мы уже упомянем после новостей. Ну, мол, нет препятствий для освоения сельхозземель китайцами, потому как сохраняется запрет на их работу иностранцев в 200-километровой приграничной зоне, а с Китаем у нас плотные связи, тесное сотрудничество, и отвергать китайские инвестиции, в том числе в сельское хозяйство, как-то не очень правильно. Смысл, в принципе, такой.
Отвергать инвестиции неправильно. Отдавать управление территориями нельзя.
Сейчас короткие новости, после продолжим. 5533 Вести от наш СМС-портал. Ну и звоните, кстати, тоже можно. 232-1559, телефон прямого эфира.
Чтобы ты знал, кстати, что ведь это не первый подход Китая. Вот с Украиной Китай подписал контракт на аренду 3 миллионов гектар. Это площадь Бельгии или Армении за 3 миллиарда долларов всего лишь. Действует на протяжении 99 лет, ну, с правом расторжения любой из сторон, но только через первые 50 лет.
Хороший контракт.
Это, кстати, 5% вообще площади Украины или 9% ее пахотных земель. И это подход, к которому они идут. Я понимаю то, что говорит Сергей Борисович Иванов. Действительно, наши законы позволяют. Но наука умеет много гитик. Надо всегда смотреть вполне конкретные воплощения. Инвестиции ли это? Не теряем ли мы своей суверенности на этих землях? Как осуществляется контроль? И множество нюансов.
Причем некоторые говорят, ну как же, мы сейчас вроде как вступили в активную фазу сотрудничества с Китаем, а вот у меня
вступили,
такой
что?
Вопрос, нет ли ощущения, что Китай здесь в каком-то смысле может пробовать нас на прочность? Вот начнем
Китай
ли сдавать все
вся
как...
Китай о нас так не думает, Ань. Китай, мы пополам со своей прочностью не прочее. Китай думает всегда только о себе. Вот это надо очень четко понимать.
Ну вот у меня ощущение, что любить Китай за нас за это больше не станет. Вообще речь не о любви, бизнес, естественно, здесь речь об этом идет. Но если, например, российская сторона предложит вложить деньги, но не позволит заселять китайцами Забайкалье, то, может быть, нас больше уважать будут и стремиться сотрудничать с нами на равных.
Аня, это вообще не категория уважения. Ни больше, ни меньше. Китай не будет нас уважать от этого ни больше, ни меньше. Китайцы мыслят по-другому. Совсем. Они не смотрят. Это не девушка, которая, если на первой встрече не дала себя поцеловать, считает, что будут больше уважать, что она не сразу легла в постель. Это вообще так только кажется девушкам, которые никогда не встречались с мужчинами.
Ну вот у людей ощущение, что обидится Китай, если вдруг скажем, ой, нет, передумали.
У каких людей какое ощущение, Ань? Вот что это за бред? У людей ощущение, что Китай обидится. Это ты сейчас о чем мне?
Это я об общественном мнении.
Аня, очнись.
От чего мне очнуться-то, скажите? От того, что люди
думают.
Ну каких
думают, людей? Что люди знают реально какая-то сделка? О чем идет речь? Какое общественное мнение? Кого?
Ну, сделка.
Кто-то видел документы?
Люди знают ровно то, о чем мы сейчас с вами говорили.
Аня, то есть люди не знают об этой сделке ничего.
А вы видели документы, Владимир?
Еще раз тебе говорю. Поэтому что ты об этом рассуждаешь, если ты их не видел?
А, ну тогда
то
мы
есть, ты знаешь,
не должны
конкретику?
Рассуждать об этом.
Молодец, исходя. Ты наконец поняла, что такое журналистика.
О, отлично. Тогда мы полчаса занимаемся ерундой какой-то.
Нет, мы не занимаемся ерундой. Это ты занимаешься ерундой.
А, извините,
потому что тебе
извините,
кажется, что
да.
Эта тема важная, а ты не знаешь ее нюансов.
Все, я виновата, каюсь, исправлюсь.
Хорошо, а если ты не смотрела документы, почему ты взяла эту тему и ее предложила?
Ну, в общем, мы по большинству тем документов в руках с вами, Владимир, я так скромно.
Да, потому что есть интернет, ты можешь их прочитать.
У нас люди звонят. Может быть, поговорим с народом? По
Нет.
телефону 232-1559.
Не поговорим с народу по
Хорошо,
телефону.
Не будем.
Я потому что должен объяснить, чтобы у людей в голове было четкое понимание. Еще раз повторю. Любые западные, восточные, южные, северные инвестиции должны соответствовать ряду критериев. Критерий номер один – законность. Критерий номер два – экономическая целесообразность. Критерий номер три – политическая целесообразность. По-другому не бывает. Вот поэтому, я тебе еще раз повторю, фраза Сергея Борисовича Иванова, что «а мы приветствуем инвестиции». Конечно. Но вопрос – какие и куда? Второй момент. А мы можем контролировать деятельность, которая будет происходить на территории? И вот здесь мы высказываем наши обоснованные подозрения. Не из-за того, что будут резиновые квартиры и дикое количество китайцев, внезапно ставших российскими гражданами. Китайцы особо этим не замечены в мире. Они по-другому решают свои проблемы. Но то, что в нашей стране мы не даем приоритет развитию собственному, а приглашаем сразу иностранное, это противоречит политике импортозамещения, которую мы же сами и провозгласили. Но особая проблема на Дальнем Востоке состоит именно в контроле за государственными интересами, за законностью, исходя из того, что плотность населения крайне невысока, и появление гигантского китайского анклава может привести к совершенно непрогнозируемым результатам. Кто-нибудь читал, сколько необходимо российских полицейских, чиновников и так далее, официальных лиц для того, чтобы обслуживать вот эту территорию и контролировать, на которой будут китайцы? И на каком языке должны говорить эти люди? Кстати, особо пикантным является, вот опять же, знаешь, я здесь просто не могу удержаться. Ты же помнишь, что у нас главный борец с мигрантами? Кто всегда высказывался резко против мигрантов?
Ну, я сейчас затрудняюсь с ответом.
Это господин Навальный. Господин Навальный резко высказывался всегда против проблем.
Но это его темное прошлое, он пытается усиленно его забыть.
Да ничего не подобного. Это как раз не темное прошлое, совершенно очевидно, он всегда об этом говорил. Это всюду есть. А при этом совершенно чудесная новость, что господин Навальный выдвинул из своих структур кандидатом в Калужской области даму по фамилии Котляр, которая прославилась тем, что зарегистрировала в своей квартире в Обнинске 953 мигрантов из Средней Азии. Вот это, я понимаю, настоящий борец. Я вам цитирую пост Дмитрия Ольшанского. Человек много лет разговаривал про опасность миграции и, наконец, делом показал правоту своих слов. Чем будут заниматься политики, которые обещают не врать и не воровать, когда придут к власти? Правильно. Они будут врать и воровать. Слава Украине! Добавляет Дмитрий Ольшанский. Ну, красавец, да?
Ну, что, молодец.
Притом, госпожа Котляр говорит, что это делала специально.
Специально? А кто бы сомневался? Естественно,
она
все это не спорадические
действия. Чтобы поддержать правозащитные движения.
Я что-то не поняла, простите, пожалуйста, а каким образом правозащитное движение такими действиями она поддерживала? Не объясняется?
Ну как? Конечно, объясняется. Ну потому что бедных чморят всех.
Угу.
Бедных. А она решила им помочь зарегистрироваться.
А как же она выступает за законность, фактически эту законность приступая?
Ты путаешь. Она борец.
А, то есть, если ты борец, тогда тебе можно. Да,
ну, конечно.
Извините, ну, вот, я как-то,
слушай,
да.
Слушай,
я погорячилась. Да-да-да,
у меня
сегодня, я не с той ноги сегодня встала.
Нет, просто ты, видно, перестала готовиться к эфирам.
Нет, здесь не могу согласиться. Я бы
рада,
но не могу.
Притом она настоящая. Она была в пикете национал-большевиков в 2005 году. Расклеивала объявления о помощи украинцам. Это вот все, это Татьяна Михайловна Котляр. Настоящая девушка, да?
Ну вот, что, молодец,
красавица.
Ей пятерка, да.
Ей пятерка. И вот она победила в праймерис, в которых участвовало целых 385 человек. Это нереальное количество.
А сколько там голосовало? 24
385
человека?
385 человек.
Нет, участвовало, а голосовало. Мы же помним, координационный совет оппозиции, его славное начало и такое же славное.
Славный конец, да. Вот так. Она настоящий известный правозащитник. Ты вот напрасно так над ней. Она сознательно превратила, она заявила свою квартиру в резиновую, потому что господин Путин дал поручение привлекать владельцев резиновых квартир к уголовной ответственности. Я готова, пишет госпожа Котляр. Прошу соответствующие органы привлечь меня к уголовной ответственности.
Ну, я думаю, если человек просит, то нельзя обойти вниманием
просьбу. Нельзя. В Калужской области осуществляется государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников за рубежа. Соотечественникам, приезжающим за границу, никакого жилья не дают. Зарегистрироваться им негде. Их посылают самостоятельно искать, покупать регистрацию. И я выполнил свое обещание Путину, регистрировал в своей квартире и граждан России, и иностранных граждан. Видишь, это, оказывается, наши бывшие соотечественники были.
Ой, извините, я не могу удержаться.
Классно.
Смешно.
953. Все бывшие соотечественники. И, конечно, совершенно бесплатно, мы все понимаем.
Естественно. Неужели кто-то усомнится в бескорыстности этой прекрасной женщины? Вот, пожалуйста, Владимир, вы вообще злой человек. С вами тяжело порой бывает. Вот не верите
очень.
В добрые порывы, в то, что люди к эфиру готовятся, и вообще в то, что
нет,
всеми
способами
ратуют. Нет, я верю
только, собственно, ушам и глазам.
Угу. Ну ладно, тут не подкопаешься.
Да, должен быть всегда критерий, понимаешь? Вот как в медицине у мясников есть критерий доказательной медицины, так и у нас есть критерий доказательности. Должна быть разумность, должно быть понимание. Мы должны четко и ясно знать. А в следующем часе будет Дмитрий Куликов вместе со мной и с Анной Борисовной. Мы поговорим как раз в том числе о Китае, о тенденциях, о разворотах, о том, какие они китайцы, что они хотят. А то, что на Дальнем Востоке, понимаете, когда вы спешите любить, не спешите терять голову. В отношении таких и общения с такими странами, как Китай, это всегда очень важно четко понимать. Они не такие, как мы. Не лучше, не хуже. Они просто другие. Надо понимать их ментальность. Поэтому категорию «ох, они обидятся, не обидятся, будут больше уважать» вообще работает совсем по-другому. Вот абсолютно по-другому. Поэтому опирайтесь на законность и интересы собственной страны. Новости.